Добрый вечер, друзья. На прошлой неделе я вам тут достойные песни пел, рассказывая, как спасался от усталости и сонливости за рулем на дальнем рейсе. Сегодня поделюсь еще одним развлечением в одиночку, еще одной тихой радостью. Полез зачем-то на днях в словарь сокращений. Это такая книга, в которой общеупотребительные сокращения расшифрованы. Штука эта полезная. Кто знает, может сказать коротко, где другой будет говорить длинно. В словаре нахожу ГБ, госбиблиотека. Ну, на работе или дома, говорить я так небрежно. Ну, я пошел в ГБ. И все ясно, никаких вопросов. Листая дальше, ЖОХ, журнал общей химии. Вот, думаю, кто в химии-то ЖОХ. Далее, ЛОМ, линейный отдел милиции. Недаром ведь говорят, что против ЛОМа нет приема. Милиция, как мы знаем, входит в систему внутренних дел. Есть в этой системе сокращение для городского отдела, ГОВД, ГОВД. В именительном падеже это, конечно, малопроизносимо, но зато в остальных падежах проявляется то, чего в именительном заметишь не сразу. Ну вот для примера. ЛОМ подчиняется ГОВДУ. А придя из ГОВДА на вопрос «Где?», можно ответить «В ГОВДЕ». Листаем рок-хронику. 14 апреля – знаменательная дата для любителей шестиструнных запевов. Потому что в этот день, в 45-м году, в Англии родился гитарный герой, один из основателей Deep Purple в 67-м году и группы Elf, переросший потом в Rainbow в 75-м, Ричи Блэкмор. 17 апреля, 30 лет назад, в 60-м году, около английского города Чиппенем в Англии, у автомобиля, гнавшего по шоссе, вдруг лопнула шина. Он потерял управление и вылетел на обочину. Шофер погиб, пассажир получил тяжелые ранения. Шофером оказался знаменитый рокер Эдди Кокран, пассажиром Джин Винсент, другой знаменитый рокер 50-х. Авария произошла в середине их британского турне. 20 лет назад, 17 апреля 70-го года, вышел первый альбом Пола Маккартни под названием «Маккартни», на котором Пол сам записался на всех инструментах. 19 апреля в 28-м году в Париже родился Алексис Корнер, певец и сочинитель, основатель группы Blues Incorporated, группы, в которой играли когда-то Мик Джаггер, Чарли Уоттс, Джинджи Бейкер и другие знаменитые в будущем рок-музыканты. Из последних новостей. В Мосгазетах на целую страницу появились рекламы пластинки The Earthquake Album, то есть пластинка в помощь пострадавшим от армянского землетрясения. Реклама утверждает, что это лучшая сборная пластинка из всех выпущенных доселе. На ней представлены группы Rush, Rainbow, Black Sabbath, Genesis, Yes, Whitesnake, Iron Maiden, Deep Purple и другие. Из Америки сообщают, что Билли Айдл, который попал в автокатастрофу на своем мотоцикле и перенес несколько операций на ноге, вышел теперь из больницы и приступит к съемкам в картине американского режиссера Оливера Стоуна, лауреата премии имени Оскара, под названием «The Doors», то есть фильм этот посвящен легендарной американской группе. New Musical Express пишет, что Организация Объединенных Наций провозгласила день 22 апреля «Днем Земли», то есть днем проблем природы. По этому случаю в Вашингтоне состоится большой благотворительный концерт. Ну, для нас с вами 22 апреля имеет другую символику. Его скорее можно назвать днем побальзамированного тела. На этой неделе первые три места в списке альбомов — это сборные пластинки. На третьем месте — «Избранная» Вана Моррисона. На втором — Дэвид Боуи с альбомом «Changes Bowie». И на первом — лучшие песни дуэта «Carpenters» брата и сестры Ричарда и Карен. Песни, популярные, в общем, в 70-х и теперь только переизданные. Карен Карпентер, как мы неоднократно говорили, умерла несколько лет назад от анорексии нервозы, то есть от истощения на нервной почве. В списке металлических альбомов на третьем месте — Роберт Плант с последним своим сольником «Manic Nirvana», «Маниакальная Нирвана». На втором — Гарри Мур с новой блюзовой пластинкой «Still Got the Blues». И на первом — концертный альбом, именуемый в народе «Зальник», группы Iron Maiden под названием «Running Free». В заключении хроники телефонограмма, которую я получил третьего дня, зачитываю по своей распечатке, а выберите карандаши и ручки. Итак. Рок-информационное сообщение организаторов второго съезда Норрис. Второй съезд Норрис состоится этим летом в Москве 5-8 июля. Всем желающим приехать на съезд необходимо прислать 15 рублей по адресу 119-361, Москва, Озерная, 19, корпус 2, квартира 128, Гаращенко Игорь. Повторяю адрес 119-361, Москва, Озерная, 19, корпус 2, квартира 128, Гаращенко Игорь. Это обеспечит вам полноправное участие во всех организуемых мероприятиях и крышу над головой. Обращаем ваше внимание, что организаторы съезда рассчитывают получить ваши денежные переводы до 15 мая. Проживание планируется в палаточном городке. Программа съезда – общая встреча, выезд в город на юбилейно-тематический концерт, посвященный Севе Новгородцеву, выезд в город на экскурсию, съезд, пикник, отъезд. Место и время встречи всем откликнувшимся на приглашение будет сообщено дополнительно ближе к июню. Итак, дорогие друзья, не теряйте времени. Организаторы второго съезда надеются на ваше участие, поддержку и помощь. Ждем вас на торжестве, посвященном юбилею нашего дорогого Всеволода Борисовича. Конец телефонограммы. Ну, на всякий случай просто скажу, что свои 15 рублей я уже начал копить. А сейчас к теме нашей передачи, третьей части сериала «Аджудас Прист». На событиях августа 75-го, событиях, ставших поворотными в судьбе Джудас Прист. Но подобно тому, как чудо, если бы оно однажды произошло, выглядело бы, вероятно, вполне обычно, так и ключевые моменты, важные моменты в жизни подчас воспринимаются совершенно буднично и бестрепетно. Короче, не все уверены в выступлении в Рейдинге обещания будущего. Таковым, в частности, оказался Джон Хинч, барабанщик Джудас Прист, который вскоре группу покинул. На смену ему пришел Алан Мур по кличке Скип, который уже играл в группе три последних месяца 1971 года. Так что теперь, 4 года спустя, он возвращался на правах, если не члена семьи, то, по крайней мере, дальнего родственника. Осень провели в репетициях нового материала. И в декабре 75-го засели в лондонской студии Morgan Studios для записи 2-го альбома. По своему опыту знаю, что студийная работа может быть одновременно интересна и скучна, увлекательна и утомительна, полна взлетов фантазии и бухгалтерской придирчивости к мелочам. Кроме того, дни, недели, а порой и месяцы, проведенные в студии без дневного света и свежего воздуха, сказываются не только на самих музыкантах, но подчас и на их музыке. А потому успешные группы, если бюджет им это позволяет, уезжают записываться куда-нибудь в Монсеррат на Вест-Индских островах, или на юг Франции, или на худой конец в одну из многочисленных студий английской деревни, разбросанных по поместьям и угодьям. В одну из тех студий, где в перерыве между записями можно сорвать накипевшее на теннисном мяче или дать волю чувствам в верховой скачке по окрестным долинам и взгорьям. Все это я упомянул лишь для того, чтобы сказать, что у Judas Priest при записи 2-го альбома бюджет был более чем скромным. Ни для какой заграничной или даже своей экзотики места в нем не было. Фирма грамзаписи оплачивала лишь самое необходимое для выживания. Горячей едой, как вспоминают ребята, кормили всего раз в день. Как известно, у человека 2 круга кровообращения, верхний и нижний. Желудок снабжается нижним и после сытного обеда требует большого притока крови. Соответственно, на верхний круг и входящий в него голову с мозгами крови пропорционально остается меньше. Одолевает сонливость и думать становится невмоготу. Не знаю, по той ли причине или нет, но только 2-й альбом Judas Priest под названием Sad Wings of Destiny, «Грустные крылья судьбы», записанный практически на пустой желудок, получился удачным. Сказалось, разумеется, и то, что учтен был опыт первой пластинки, что музыканты знали, какие теперь нужно крутить ручки, какие нажимать кнопки для получения желаемого результата. композиция «Genocide, геноцид» с пластинки «Sad Wings of Destiny». Итак, альбом «Sad Wings of Destiny» — «Грустные крылья судьбы» вышел в свет в марте 76 года. Через месяц, в апреле, поехали на длинные британские гастроли, которые закончились лишь в конце июня. Второй альбом приняли лучше, его заметили, на концерты шла публика. Но при всем этом многообещающем успехе финансовый баланс выглядел плачевно. Расходы полностью пожирали доходы. На жизнь денег совсем не оставалось. Обратились в родную фирму грамзаписи. Та почему-то тоже развела руками. Положение получалось отчаянное. Хоть на все четыре стороны расходись. И для того, чтобы сохранить как-то группу и не потерять возможность когда-нибудь выбиться и время от времени выезжать на концерты, пришлось снова устраиваться на дневную работу. Гитарист Глен Типтон пошел в садовники. Басист Иэн Хилл подрабатывал за баранкой мини-автобуса, а Кей Кей Даунинг по знакомству нашел поистине социалистическое предприятие. Он приходил туда поутру, вовремя, получал какое-то задание, шел потом с бригадой в подвал, в дальний закуток, где никто их найти не мог, и целый день резался с бригадой в карты. «Мне платили дикие деньги», — вспоминает Кей Кей Даунинг, — «15 фунтов в день. Я никогда в жизни таким богатым не был. При этом нельзя даже сказать, что я занимался битьем баклуш. Нет, я просто палец о палец не ударял». Но за всеми этими шутками и бравадой рабочего, или вернее сказать, нерабочего человека, скрывалось упорное и неукротимое намерение выдержать и превозмочь. «Для нас это было тяжелое время», — вспоминает Роб Халфорд. «Через такие трудности проходят все группы, но многие не выдерживают, распадаются. Наш девиз был «держаться вместе». И, слава Богу, мы девизу этому не изменили».
Oh, shit!
Island of Domination, остров подавления, с пластинки Sad Wings of Destiny, группа Judas Priest. Ну, а потом настал 76-й год, а с ним пришла на землю британскую панк-революция. Почему? Начну издалека. Дело в том, что всякому художнику свойственно стремление к самоусовершенствованию. Его не устраивает то, что он делал вчера. Рождающиеся у него идеи требуют новых форм, путей и методов воплощения. Вот этот универсальный закон художественного саморазвития привел к тому, что рок в середине 70-х достиг высокого композиционного и технического уровня. Одни, как группы The Who, писали рок-оперы, другие, как Emerson, Lake Palmer или Deep Purple, играли, вернее сказать, заигрывали с классической музыкой или симфоническими оркестрами. Поймите меня правильно, музыка подчас получалась замечательная, но при этом создавалась опасность, что рок, как тот самый древний Антей, отрывается от родной матушки Земли и от этого неизбежно слабеет. Вливавшаяся в рок новая пролетарская молодежная аудитория не понимала, но, честно говоря, и не хотела понимать всех этих музыкальных ухищрений. Она инстинктивно, но тройным классовым чутьем восставала против системы рок-звезд с их экстравагантным образом жизни, поместьями, спортивными машинами или коллекциями искусства. Она чувствовала себя обойденной, забытой и даже преданной. Этой аудитории нужна была своя песня. И вот, подобно тому, как по весне из-под земли вдруг выстреливает невиданный сорняк, так и на лондонских улицах появились вдруг молодые люди в нарочито олиповатых одеждах, разноцветных волосах, с булавками в носу или амбарными замками на шее. Журналисты нашли новоявленных панков такими интересными, и так ими увлеклись, что ни о чем другом и писать не хотели. Группы типа Sex Pistols, Clash или Damned не сходили со страниц музыкальной печати. Панк-рокерам не обязательно было музыкальное умение, и вот в считанные месяцы крутая злая новизна вытесняла и почти вытеснила из рока музыку. Есть вообще такая теория о том, что в критики идут неудавшиеся музыканты. Как бы подтверждая это, десятки критиков злорадно обрушились на вчерашних кумиров и их музыкальный стиль, списывая всех их со счетов истории. Вот в эту критическую мясорубку, в эту, понимаете ли, музыковедческую мукомолку попали и Judas Priest. «Для нас это был трудный период», — вспоминает Глен Типтон, «потому что всякий длинноволосый музыкант, игравший тяжелый рок, подвергался тогда потоку оскорблений в печати. Критики делали идиотские, саркастические замечания, откалывали какие-то школьные хохмы, ну и так далее. Цитировать, думаю, далее смысла не имеет. Не имеет хотя бы потому, что конфликт между музыкой и критикой мы уже обозначили пунктиром». Музыка по абстрактной природе своей зарождается в бессловесных глубинах подсознания и в лучших своих образцах словами неизъяснима. Критика же, наоборот, сугубо словесна и обращена не столько к вечности, сколько к сегодняшнему дню или даже моменту. Музыка — это стихия. Критика — это попытка эту стихию объяснить и обуздать. Если музыка — это величавая река, то критика — это дамба, электростанция и ее перегораживающая. Нельзя, конечно, сказать, что дамба — это бесполезно, ибо станция вырабатывает все-таки электрический ток, дает свет. Но, правда, свет-то этот рукотворный, искусственный. Критика развивается по ее же самой надуманным канонам и живет своей особой надуманной жизнью, главное в том, что по провозглашенным ею правилам именно и развивается искусство. А нет, не тут-то было. Люди же коммерческие, живущие не по теории, а по чистой практике, при всех своих недостатках, понимаете, воротил шоу-бизнеса хороши тем, что в оба глаза следят за переменами вокруг, просекают рынок и при появлении спроса немедленно отвечают встречным предложениям. Принцип у них простой – получение прибыли. Ну, это на западном языке, конечно. На восточном это называется удовлетворением запросов трудящихся. Поэтому, если, скажем, в разгар панк-революции они видят, как, казалось бы, совершенно немодная металлическая группа собирает публику и может продать энное количество пластинок, то она этой группой готова заниматься вопреки моде. Именно это и произошло с Judas Priest в конце 76 года. К этому времени у ребят появились новые менеджеры, которые сумели заинтересовать крупную международную корпорацию CBS. С фирмой Gull удалось расстаться, и вскоре был подписан контракт с CBS, распространявшийся на территорию всего земного шара. По такому случаю тут же приступили к репетициям. И в каком месте? В женском монастыре. Место это было превосходное, вспоминает Глен Типтон. Но я думаю, что монашки согласились нас туда пустить, потому что подумали, что Judas Priest, священник Иуда, это какая-то церковная группа. Они даже пригласили нас выступить на чаепитии в монастырском саду. Но мы вежливо отказались и посоветовали пригласить кого-нибудь другого, более подходящего, ну, например, Элтона Джона. К записи новой пластинки Judas Priest приступили в январе 77-го, пригласив продюсером бывшего басиста Deep Purple Роджера Гловера. Барабанщик Алан Мур снова к тому времени группу покинул, на замену ему пришел Саймон Филлипс. Записи шли хорошо, CBS с деньгами не куксилась, так что думать надо было не о том, как бы подешевле, а о том, как бы получше. Вот на таком новом подходе и была записана пластинка «Sin After Sin» — «Грех за грехом», вышедшая в свет весной 77-го года. Вот этой самой дальней весной 77-го, когда я впервые переступил порог русской службы, не ведая, к чему это еще все приведет, мы на сегодня, пожалуй, закончим. Я оставлю вас на недельку, после чего мы снова соберемся для четвертого удара по металлу. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на удароте, город Лондон бивеси. Thank you.